Итак, следующие 15-16 главы 18 мая. Это 15-16 главы предлагаются. Но они там в основном насыщены притчами, достаточно известными нам. Поэтому я как бы тут здесь старался их объединить, потому что они имеют какие-то общие основания, составляющие у них общие. И вот первый вопрос, ну, это он по 15 главе, там она состоит из этих трех притч, ну, о потерянной овце, потерянной драхме и потерянном сыне младшем. Вот эти три притчи, что их объединяет и делает похожими?
Везде кто-то или что-то теряется. Ну и находится в конце.
Ну, первые две совсем похожие, очень. Вот они, и та, и другая упала, потерялась. И потом, значит, вот ее идут и ищут, да. И находят.
Блудный сын тоже потерялся.
Да, но там немножко просто другое все равно, потому что это здесь более
ну,
такое.
Ну, что их объединяет, вот, все их три?
Ну, то, что, конечно, все они потерялись. Но вот первые две совсем. Ну, так, по смыслу одинаковые. Там драхма и овечка.
Объединяет, я так понял из ваших слов, ну, что объединяет, все потерялись. И все потом нашлись. Хотя там вопрос, последний под вопросом такой. Тут задается такой вопрос, все ли потерянные были найдены?
Ну, это наводит на размышления о старшем сыне.
Хорошо, да. Значит, так вы считаете, что значит, все дружно потерялись и потом всех нашли. А что еще? Ну, там прямо в глаза бросается.
Пожалуй, наверное, отношения, ну, не наверное, так есть, а отношения того, кто ищет, к тому, что потерялось. Это как бы, как по мне, в глаза бросается, потому что тот, кто потерял овцу, радовался, что нашел эту овцу, да, женщина, которая потеряла драхму, радовалась, да, что аж подругам, о, я нашла драхму свою, которую потеряла, и отец, который увидел вернувшегося сына, радовался сильно.
Да, правильно. Это все, что делает похожими и объединяет их, это радость. Радость небесная об одном грешнике кающемся. Это радость необыкновенная, ее не описать, но это действительно так. Это радость небес, это радость Святой Троицы, ну, это радость Отца над Богом, это радость Сына. Вот, и Духа Святого, вот, конечно же, вот, это великая радость, великая, как говорится, небесная. То, что, как говорится, даже невозможно и описать. Это объединяет их радость, радость и еще раз радость. Я, апостол Павел пишет и говорит на это, радуйтесь всегда, радуйтесь непрестанно, слава Господу. А в чем отличие?
Ну, все-таки вот этот сын, он сам там это пришел в себя, да, вот, и, в общем-то, ну, он вспомнил, что там отец, да, вот так вот, и вот у него вот то и то. Он говорит, пойду, и вот он там, у него покаяние происходит. Да, и вот он возвращается, отец тоже так же радуется, как и там. Но у него покаяние происходит. Он возвращается. Он сам возвращается.
Да, в третьем
отец его отпустил очень просто. Вот, а вот, но он сам вернулся потом.
Тут, наверное, скорее всего, надо разница вот три потери таких, ну, вот, и разница в причинах. Вот, по какой причине потерялись, утратили эту близость с Господом. Это вот можно хорошо поразмышлять, как дополнительный вопрос задать на то, вот, какие могут быть причины. Что может привести нас к потере близости с Отцом? Я бы еще дополнительный такой вопрос бы поставил. Ну вот овца, берем овцу. Вот она потерялась по собственной глупости.
Там просто написано, потеряв одну из них. Там не написано, в смысле, как потерялась. Вот. Он потеряв одну из них. То есть действительно,
Заблудилась. Мы
ну да.
заблудились. Овцы имеют такую склонность куда-то, так сказать, отвлекаться надо. Поэтому не случайно надо, Господь много примеров приводит, говорит об овцах, о стаде, вот, о пастыре, о пастухе. Вот такой, по собственной такой глупости, беспечности, можно потеряться. Да. Вот тогда, когда тут вот пажите эти, там вроде бы все так пожевали, поели, надо поискать что-то такое повкуснее. Ну и овца начинает отбиваться, потихоньку искать. И уходит, и уходит, и уходит в поисках этого более вкусной растительной пищи. И так незаметно и пропадает. Вот не дай бог. Это, понимаете, это на что-то похоже, да? На что-то похоже. У нас тоже такие случаи есть, были. Вот ищет
Походу.
что-то похожее, что-то такое повкуснее. Здесь уже как-то все ясно, понятно. Вот. Уже слушать одно и то же. Нет, надо пойти поискать что-то более интересное, более вкусное.
По
Ну,
поводу
сын.
овец, да, по поводу овец, там просто очень интересно еще сказано, я как-то обратил на это внимание, да? Кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? Как бы, мне кажется, это как бы неспроста это написано, так что 99 оставит в пустыне.
Ну, можно, да, посмотреть в этом отношении. Но в пустыне тоже есть пища.
Несет-то их в пустыне, они же были в пустыне, и он пошел там, ну, вернулся, это же. Он же их не привел просто так в пустыню, они там, наверное, вот что-то питались, наверное, что-то.
Да. Народ-то Божий тоже Господь повел, как стадо, сказано в слове. Господь вел, как стадо. Да, в облаке и в огне ночном, в столпе огненном и столпе облачном.
Саша,
Ну, кое-кто отбивался, понимаете, да? Отбивались же там тоже.
ну, конечно, много.
Неоднократно это для нас образы. Да и по жизни, по христианской, по церковной, на тоже имеем примеры.
Я-то про церковную как раз говорю. Вот, ну, за мое время присутствия, пребывания в церкви очень же много потерялось людей.
Вот тут оно, вот тут как бы в этом отношении, я и говорю, можно такой вопрос поставить. Что может привести к потере близости с Отцом, с Господом. Ну, а что касается младшего сына, Ну, он как бы умышленно ушел с пути истинного. Сознательно сделал выбор, сознательно отвернулся от своего отца. Это овца по глупости, по неразумению и по таким представлениям. А это сознательно отвернулся, сознательно отбился, избился с пути истинного. Вот это разница в этом есть.
То есть, получается, вот на вопрос касательно потери отношений с отцом, да, можно все-таки ответить, ну, более основываясь на притче про сына, потому что овца, как бы, она склонна быть глупой, да, ну, то есть, она не такая все решукая куда-то уйти, или монета, да, монета решила из кошелька выскочить, ну, такого тоже не бывает.
У монеты вины нет никакой.
Ну, да, да, и там просто разные вещи-то показаны в разных...
Наверное, спрашивать надо с владельца монет, его небрежность, беспечность.
Ну да. А по поводу сына, ну, тут тогда ответ очевиден, что это, по сути, своеволие. То есть потихоньку, понемногу, с каждым разом возрастающее своеволие. Да. И все, и потеря отношений с отцом. Как вот с небесом, и тут в притче с отцом, в смысле...
У него какое-то обольщение такое, он вот думал, что вот он вот сам сможет там, и вообще такое вот желания были такие, действительно, самостоятельно что-то такое, а у самого ни ума, ни разума не было. И оказался около этих как их, там, рожков, в конце концов.
Да, ну, было. Хорошо, да, хорошо. А вот все ли нашлись потерянные?
Нет, старший брат не нашелся.
Ну, старший как раз, видишь, он вроде бы не уходил, но, в общем-то, он, живя с отцом рядом, он, в общем-то, был вдали от него, получается. Формально что-то выполнял там.
Да, действительно, оказался на тут потерянным, и тем более тогда, когда он пришел, и такое возмущение, и не захотел, написано, войти в дом, а наоборот, стал возмущаться, осуждать. И, казалось бы, отец и его... старался говорить над сыном, ты всегда, все мое твое, ты всегда тут вот работал, служил. А оказывается, вот потеряться можно, допустив в свое сердце огорчение и обиды на Бога.
Понимаете? Тут еще такая вот вещь, на самом деле. Не просто так, да, вот младший сын такой, ну, нам просто, как живущим в своей культуре, скажем так, это не так близко, но по большому счету младший сын потребовал с отца то, что полагалось ему после смерти отца, да, то есть свою долю. А во-вторых, старшего брата отчасти можно понять, я думаю, потому что, на секундочку, они гуляют, ну, то есть вот то, что младший брат нашелся, они устроили пир, да, они гуляют на часть его имения, старшего брата. Так-то, ну, которая ему надлежит в будущем, да, после того, как отец передаст ему, то есть, я не знаю, правление или как это можно назвать. То есть, и если так посмотреть, то единственный положительный персонаж в этой притче – это отец, потому что не сын, который все прогулял, и старший сын, который, по-моему, отца-то и не любил.
Да, главный персонаж, да, в этой притче о младшем сыне, это любящий отец. Это главное, это сердце любящего отца. Вот.
А еще, мне кажется, это такое очень сильное слово в сторону иудеев. Вот старший сын – это иудеи, вот мне так кажется.
То, мне кажется, что мы тут недалеко от старшего сына.
Ну, на тот момент, я думаю, так было, сейчас
а тоже. А мы что-то на тот момент, мы давай на наш момент.
Да, мы можем превозноситься и думать, ну вот не со мной это точно, со мной такого не может быть. Они тоже так думали.
Закопни нас, мы старшего сына там обнаружим.
Ну да, они говорят, мы дети Авраама, ну а мы тоже, мы говорим, мы вот там что-то тоже можем что-то говорить.
Ну хорошо, понятно, молодцы. Дальше пойдем на то. Вот, вот эта притча о неверном дому правителей. Это вот, ну, мы смотрели, мы знаем эту притчу, но к чему нас призывает Господь в притче о неверном дому правителей? Что быть догадливым так же, как тот догадливый, и быть таким изворотливым. Да. О чем? К чему призывает нас Господь?
Это надо смотреть конец притч.
Ну, посмотрели, что-то.
Какой стих? Если какой с 11 стих? Стиха можно читать. Ну, можно выше чуть-чуть сейчас. А я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. И 10-11. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Ну вот в этих вот трех стихах можно увидеть все то, что, о чем Иисус говорит. Для этого нужно просто разобраться про богатство, что подразумевается под неправедным богатством и в истинном, да, и что ваше и что не ваше, вот, фактически. Если очень коротко, то неправедное богатство подразумевается во всем, что мы имеем. Все, что тленное, тем, чем мы пользуемся, данное нам от Господа. Все материальное в этом мире, душевное, это неправедное богатство.
И здесь приходящее.
Да, оно неверное, оно неправедное, оно неверное. Можно такие два варианта. Здесь и неверное, и неправедное. Вот. Оно просто так называется, потому что на него нельзя положиться ни в какой мере. То есть, если мы будем строить на деньгах, понятно. Если мы будем строить на власти, тоже понятно. Она сегодня есть, завтра ее нет. Это то, что приходит и уходит. Поэтому оно неверное, но оно дается, оно нам дается Богом. У нас есть какая-то материальная часть. Что?
Неправедная.
Да, неправедная. Это материальное богатство и всяческое, вот то, что на земле существует. Оно неправедное только просто потому, что оно исчезнет в какой-то определенный момент. Вот и все, его не будет. На него нельзя положиться, поэтому оно неправедное.
Да.
Вот. Но здесь говорится о том, что им нужно служить. Здесь говорится о том, что 9 стих, чтобы они вот здесь приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть 9 стих говорит о том, что им можно что-то приобрести в обители вечные. Вот. Если очень коротко сказать, блажение давать, нежели принимать. То есть Иисус Христос, Он об этом как бы сказал, что я посреди вас служащий. Вот. А кто больше, возлежащий или служащий? А я посреди вас как служащий. То есть вот это вот богатство, оно может выглядеть как время, как силы, как угодно может выглядеть. Это все неправедное богатство, но мы им можем служить. Мы можем посвящать это время или уделять это время, или же силы свои отдавать куда-то, направляя. Вот. Таким образом мы можем приобретать богатство в обителях вечных, то есть обители вечные. В другом, по-моему, Матфея там есть место. Сейчас, прошу прощения, не вспомню сразу. Но смысл, это тоже из Нагорной проповеди, которая говорит о том, что мы не можем служить двум господам, либо, нет, подождите секундочку, где ни моль, ни ржа, ни подкапывают и не крадут. Вот, вот это место, вот. Но собирайте себе сокровища на небесах. То есть вот это вот, они созвучны тем, что мы этим богатством можем собирать сокровища на небесах, то есть вечные обители, вот то, что здесь говорится, то есть материальным. То есть если мы живем во Христе, потому что дальше идет о посвящении речь, если вы в неверном богатстве не были верны, то кто, ну это 11, вернее, ну вот 10, извиняюсь, верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. То есть здесь говорится о посвящении, малое это то, о чем... Вот это то, что тебе вручено, как ты этим распоряжаешься, вот, как ты пользуешься этим, вот, и кто тебе вручит настоящее. Здесь можно два варианта рассматривать, то есть все то же самое, как бы, то есть есть истинное богатство, которым мы служим, то есть соединившись со Христом, то, что мы сейчас говорили, то, что если мы посвятили себя Господу, то вам будет вручено истинное богатство, то есть Дух Божий, Царство Небесное, даже на этой земле. Вот. Но если вы не были в неверном богатстве верны, кто вам вручит ваше, да, то есть вот Царство Божие. То есть вот здесь вот две вот эти параллели, они прослеживаются, то, что мы можем земным служить людям, приобретая их Царство Небесное и сами приобретает Царство Божие уже здесь, на этой земле. Ну, вот эти две притчи, они выше, вернее, вот это, ну да, там их две можно как бы разбить на две части о богатством дома управителя. Ну, она одна, но в принципе можно посмотреть, как на там две части в ней есть. То вот, вот эти 9, 10, 11 стихи, они как раз ее завершают тем, что это такое и для чего нам это дано. То есть вот, ну вот в основном так, ну это мои мысли, я так рассуждал над этим, над этой притчей, это очень коротко, потому что там, если посмотреть, почему он догадливо поступил, почему там еще что-то, ну это есть там объяснение все на эту тему, это просто образ жизни тех людей, которые тогда были. То есть сейчас тоже так живут, но мы к ним меньше относимся, мы не являемся людьми, у которых могут быть такие доходы, из пальца высосанные.
Если говорить, да, коротко, это действительно то, что тебе, мне дано здесь, в том числе и деньги, ты стараешься использовать на дело Божье, ну, например, конкретно на то, вот, что-то выделять на евангелизацию, на благовестие, на приобретение Библии, для того, чтобы раздавать эти Библии людям, неверующим, не знающим Бога, для того, чтобы использовать то, что дано тебе здесь, чем ты пользуешься, для того, чтобы хотя бы вот, действительно приобрести себе брата, сестру, которые могут потом там, в царстве, засвидетельствовать и поприветствовать тебя на вечных обителях. Слава Господу! Вот. Более конкретно я, так сказать, развернул. Христос говорит, будьте такими людьми, которые используют все это, которое называется, ну, такое неправедное, да, потому что оно скоро приходящее, оно сегодня есть, завтра его нету, оно суетное, но старайтесь использовать это все, что вы есть, для спасения людей, для благовествования, для приобретения себе друзей, да. Прилагать спасаемых к церкви. Слава Богу. Есть что-то добавить у кого?
Ну, я просто интересно для себя как-то было это обнаружить. Я в целом не добавить, просто чуть-чуть, ну, или добавить даже, да, получается. Этот стих, да, что никакой слуга не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот, ну, собственно говоря, это завершение этой притчи, и оно показывает, что этот человек, он сначала служил мамоне, ну, точнее, по сути, домоправитель, он служит кому? Понятно, кому все принадлежит? Богу. Бог что-то нам доверил, чем-то управлять, да? Каждому верил что-то в свою меру. И как бы, как ты этим распоряжаешься? Этот домоправитель использовал это в своих целях, и, по сути, оказалось, что он служил мамоне. Это слово «мамона» тут, кстати, употребляется вот в 9 стихе. «Приобретайте друзей богатством неправедным». Вот это богатство неправедное, там «мамоны» неправедности, что-то вот такое там написано. То есть он говорит, что ты этому не служи, ты не это сделай своей самоцелью, да, ты служишь Богу, ты домоправитель. Ты не сделай самоцелью вот то, что тебе доверено, а то, что тебе доверено, используй на то, чтобы приобретать друзей. То есть это интересно, что это слово «мамона», то есть оно вот оно из 9 и 13 стихе, в оригинале, и, по сути, говорит, что ты должен не этому служить, а этим служить другим. Вот.
Да. Не этому надо служить, надо, а служить другим. Надо. Служить другим людям, да. А для того, чтобы и Бог их спас, чтобы и до них достигло Слово Божье, да? И спасение.
Можно тут вопрос скорее, чем добавление? Все-таки, сколько не читаю, вот это словосочетание, да, приняли вас в вечные обители. Вот мне просто невдомек, о чем тут вообще идет разговор. Потому что православные, например, очень легко это могут толковать в плане, ну вот, за тебя будут молиться, и ты как бы, они тебе будут рады, то есть ты спасешься. Ну, в православии просто же есть такая черта, что как бы те, кто уже у Господа, мол, они там молятся за тех, кто жив, и все такое. Ну, то есть, а что тут на самом деле-то имеется в виду?
Вот я взял там английский перевод на этого стиха. На этот английский перевод этого 9 стиха звучит так. «Приветствовали вас в вечных обителях».
О, вот, все сразу понятно. Перевод короля Якова? Или...
Нет, английский перевод, не короля Якова.
Английская Библия. Спасибо.
Английская Библия, да. Ну да, это более, так сказать, проясняет позицию, а так, да, можно понять, чтобы они приняли. Принимает-то нас Господь там в вечных обителях, но... Как-то надо, мы как-то в этом воспитаны. Ну, в принципе, можно понять и это, что когда мы будем там, то мы, наверное, встретимся, и будет радость такая. И, конечно, там точнее приветствовали. Приветствуем друг друга, обнимаемся. Ну, если я, ну, по-другому, Денис, можно сказать, если я тебя приветствую, значит, я тебя принимаю. Наверное, так. Да, я тебя знаю, и ты мне знаком, мы любим друг друга, принимаем друг друга. А, слава Богу. Давайте дальше пойдем. Такой короткий вопрос.
Саша, а вот я тут один перевод еще взяла. Ну, то есть старый, в смысле. Вот написано. Иисус продолжал. Я говорю вам, пользуйтесь тем, что дано вам на этом свете, чтобы угодить Богу. То, о чем Ваня говорил.
Да, да.
И тогда, в час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в том доме, который извечен. Извечен, вечный, в смысле.
Ну, тоже неплохо, да.
Это просто старый такой этот самый перевод Библии, современный тоже.
Хорошо, вот тут притча о богаче Лазаре, и этот разговор над удивительным богача с Авраамом через великую пропасть. Как-то 29 стих показывает, что, в общем-то, он там за братьев своих ходатайствовал, но он тут косвенно, можно сказать, что он тоже был знаком с учением Моисея и пророков. как бы, разве не могли эти знания спасти богача и его братьев? По какой причине он оказался в аду? Из-за того, что... Из-за того, что богатый был? Хотя там... вот знакомы были с учением Моисея, пророков, но это поучительная притча, она вообще-то, в принципе, перекликается над каким-то образом из этой притчи о неверном дому правителя.
Ну вот, ну, может быть, это 19 стих?
Да.
Он одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал блистательно. То есть он просто вот жил, вот блистательно пиршествуя, ни о чем не глядя, он даже этого Лазаря не видел в упор,
ну, который вот лежал этом, рядом. Да, об этом-то и речь, что он и даже пальцем не пошевелил, чтобы этого Лазаря помочь, приобрести Лазаря.
Он у ворот его лежал, понимаешь? Ну, у ворот этого самого лежал в струке.
Да. Да.
То есть ему вообще, он Моисея это не знал, он наверняка законы, ну, не вникал в это во все.
Да, да, вот можно знать, оказывается, Библию, наизусть можно знать Библию, можно даже цитировать ее, практически не выполнять ее, эту Библию, пиршествовать блистательно знанием Библии, они вместе с тем и пальцем не пошевелили для того, чтобы помочь нищему или сделать еще какое-то дело доброе. Ведь и законы пророки учили возлюби ближнего своего, как самого себя. А кто мой ближний? Спрашивал там книжник Иисуса Христа. И Христос ему сказал, кто оказался в беде. Кто оказался в беде, вот он твой ближний. Иди и поступай так же. Вот оно все. Как раз и свидетельствует о том, что знания, они не спасут. Голые знания, я имею в виду.
Может, если бы он хотя бы увидел этого Лазаря и как-то к нему вот что-то явил, может быть, бы у него по-другому бы это было. Но он просто этого в упор не видел. Он жил в свое удовольствие. Жил в свое удовольствие просто. Рядом, прям его, рядом с его домом лежал этот Лазарь.
Можно коротко скажу? Тут интересно, что вот когда идет речь, что надо-то было, что вот в итоге надо сделать, чтобы спаслись, да? Он уже говорит не о себе, а о своих братьях. Он говорит, что прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, мне 5 братьев, что пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Он говорит, пусть слушают Моисея и пророков. Он же сказал, нет, отче Рами, если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Тут интересно, что в итоге, когда речь идет о том, что вот что должно произойти, чтобы в итоге его братья не попали, он говорит, нет, они должны покаяться, да, вот у него пришло сознание, покаяние у них должно произойти, для этого пускай придет, значит, Лазарь им засвидетельствует. А ему Авраам говорит, что да нет, они так вот просто от этого не покаются, потому что даже если воскресение произойдет, да, то они не поверят этому. То, собственно говоря, всплывают 2 такие очень важные фразы, покаяние и вера должны быть, чтобы, значит, там не оказаться. Он сам осознает, что они должны покаяться, а Авраам добавляет еще, что не поверит, что вот это необходимое условие, чтобы в итоге им-то, значит, прислушаться к тому, что говорят Моисей и пророки, через это, значит, покаяться и поверить, собственно.
Да, все Слово Божье, оно действительно о том, чтобы прийти к Богу через покаяние и веру и дальше исполнять дела Божьи, потому что вера без дел мертва. Ну, а что касается этой просьбы, чтобы явился кто бы оттуда над воскресшим. Тут, наверное, все-таки подоплека такая, что Господь говорит о том, о себе говорит, что будет воскресение мое, и не поверят. Не поверят, Израиль не примет, не поверит.
Ну, потому что они в законе не пребывали толком, и пророков не знали, в общем-то. Они не знали этих пророчеств, а воскресение они в это не вникали. То есть, ну, они вот как-то вот это... Моисей тоже что-то говорил об Иисусе, но они же в это ни во что не вникали. Господи, помоги нам вникать.
Да, Господи, помоги нам. Ну, хорошо, давайте тогда. Нет, есть какие-то дополнения?
Ну, нет. И коротко, если тоже добавить. Я просто представляю, насколько на самом деле евреям было сложно слушать эту притчу. В плане потому, что я, честно, не знаю, откуда евреи набрались такого кармического представления о жизни, вот, да, о том, что, типа, если ты живешь хорошо, то ты хороший, если ты живешь плохо, то ты плохой, да, ну, то есть вот это вот представление, то, что Лазарь, который лежал у ворот в струпьях, то есть нищий, бедный, там, пытался напитаться крошками, да, и тут мы видим, да, что Христос дальше говорит, что он был, получается, удостоен чести возлежать с Авраамом, да, с тем, кого так почитали на словах, по крайней мере, иудеи, да, и тут этот богач, который, исходя из их представления, вел вообще прекрасную жизнь и был, наверное, чуть ли не святым в их глазах, ну, потому что он же живет хорошо, то есть, значит, Господь его благословляет, да, и тут просто видно вот это. И самое интересное, что я вот заметил, что все равно вот этот богач как-то даже после смерти, видя то, чего удостоен нищий Лазарь, все равно обращается к этому Лазарю как к какому-то посыльному, да, типа, Авраам, ну вот помоги, дай этому Лазарю, пусть он смочит язык мой, пошли этого Лазаря туда, ну типа, по-моему, горбатого могилы исправит, а этого богатого даже могила не исправила, каким был, таким и остался. Тут как бы грустно, но такое вот просто.
Нет, но все-таки он говорит о покаянии. Он говорит, вот, если он придет, вот они покаются, братья его. У него что-то проблески какие-то есть, но такие смутные очень.
Да и поздно уже так-то.
Да, там уже будет...